Илья Сургучев. Детство императора Николая II. Мое влияние. Да, конечно, дворец есть дворец. Не каждое утро почтительнейший, ловчайший, с ухватками фокусник лакей сервировал нам какао, горку твердо ледяного сливочного фигурно вылепленного масла и горку таких булочек, что плакать хотелось. Все это бесшумное и торжественное великолепие сначала ослепляло, но потом стало привычным и скоро приелось. Одно только и было интересно, что необыкновенно чистые, до прозрачности вымытые ногти лакея. А все остальное, ну да, булочки, ну масло, ну да, салфеточки. Но сиди за столом и по команде, не болтай ногами, не разложи локтей, как хочется, не зевни, таскайся целый день в воскресном костюме, береги глянец сапог, будь начеку к осмотрам, к внезапным дивизиям, на которых ты играешь роль отставного козы-барабанщика. Вперед не забегай, в середке не мешай, и сзади не отставай, потом в сад на 15 минут, а в саду через стенку слышно, как шумит Невский проспект, а с ним целый мир. Про петербургский климат много писали плохого. Но когда там весна или начало осени, то рая не нужно. И вот чувствуешь кожей, ощущаешь, что простой веселый воробей попал в компанию экзотических птиц. И разве это счастье? Счастье в том, чтобы зажать в ладонь еще не выспавшуюся мамин двугривенный и в одних трусиках пули лететь в мелочную лавку купца Воробьева, спуститься по сбитым ступенькам в полутемное подвальное помещение, вздохнуть очаровательный, только в России известный запах квашеной капусты, маринованной в бочонках сельди и толстой сахарной бумаги, купить осьмушку затвердевшего масла, бутылку новодеревенского молока и трехкопеечную марку для городского письма, и все это донести с шиком, с разгоном, не пролить, не разбить, не потерять, и потом сесть за стол, ощутить беспокойный аппетит, уплетать, вспоминать тающий сон, мысленно разрабатывать программу дня, и потом свобода, пыльная дорога, сады, сирень, воздух, по копейке штука, и горизонтом пахнет. У воробья была своя жизнь, и особенно у воробья Коломенского, который живет в одноэтажном деревянном доме. Но Александр III, я это понял потом, был человек умный, не набитый придворной спесью. Я потом уже узнал, что он просил, например, своего брата Алексея сделать некий мужчиной. И, вводя в свою семью меня, он умышленно выбирал мальчишку с воли, чтобы приблизить к этой воле птиц экзотических. Ибо, собираясь царствовать, собираясь управлять людьми, нужно уметь ходить по земле, нужно позволять ветрам дуть на себя, нужно иметь представление о каких-то вещах, которых в клетку не заманишь. На больших высотах дышат так, а внизу иначе. И вот однажды в саду во время дружеской болтовни Ники расспросил меня про Коломну, что такое Коломна, где она находится и подчиняются ли дедушке тамошние люди. Я рассказал все честно и откровенно. «А что ты делал в Коломне?» — спросил Ники. Несмотря на дружбу, на одинаковый возраст, на склонность к шалостям, я своим детским инстинктом чувствовал снисходительное к себе отношение, как к бедному родственнику, которого пока что терпят, а потом прогонят и скоро забудут. Потом, уже в зрелые годы, я осознал свою аничковскую жизнь и понял, что тайна династии заключается в том, что они несут в себе особенную, я сказал бы, козлиную кровь. Пример, если вы возьмете самого лучшего, самого великолепного барана и поставите его во главе бараньего же стада, то рано или поздно он заведет стадо в пропасть. Козлишка же, самый плохонький, самый шелудивенький, приведет и выведет баранов на правильную дорогу. На земле много ученых, но никому в голову не приходило изучить загадку династии козлиного водительства. Ибо таковая загадка, несомненно, существует. И еще другое. Стада человеческие, увы, имеют много общего со стадами бараньими. Я имею право сказать это. Ибо едал хлеб из 70 печей. И когда Ники, этот козленок, поправляя меня в пении, повелевал мне не ошибаться. Он смотрел на меня такими глазами, которых я нигде не видел. И я чувствовал некоторую робость, совершенно тогда необъяснимую, как будто огонек прикасался к моей крови. И теперь этот Ники спрашивает меня же о вещах, которые я прекрасно знаю и которых он не знает. Это был клад, с которым можно было взять реванш. Я почувствовал вдохновение и ответил. В Коломне я был представляльщиком. Райский птенец был озадачен, что и требовалось доказать. «Что такое представляльщиком?» — спросил он. На цирковых афишах часто пишут, чтобы верить, надо видеть. Эта фраза всегда ласкала мое воображение, и на этот раз я имел удовольствие ее повторить. «Чтобы верить, надо видеть». «Ну где же я это увижу?» — жалобно, — сказал Ники. «Не в саду же в этом».
«В саду этом ты ничего не увидишь», — ответил я.
«Ну покажи, Володя, покажи». И тут я почувствовал, что бездомный, бедный воробей имеет свои преимущества. «Я показал бы, да ты всем расскажешь».
«Никому не скажу, Володя».
«Побожись». У нас в Коломне был такой статут. Когда вам говорили «побожись», вы должны были гордо и презрительно ответить «к моей же приложись». Но кому в голову могло прийти требовать исполнения этих статутов в дворцовой обстановке? И я ограничился только гордой и загадочной улыбкой.
«Я буду побожись», — сказал печально Ники, явно не знавший слова «божиться».
«Скажи, убей меня, Бог, что не скажу».
«Убей меня, Бог, что не скажу».
«Ни отцу, ни матери, ни тинтилили, ни за веревочку».
«Ни отцу, ни матери...»
И тут Ники запнулся. Дальнейших хитросплетений, как я, впрочем, ожидал, он выговорить не мог. И я гордо усмехнулся такой беспомощности. «Ладно», — сказал я, идя на уступки. «Но помни, если обманешь, то Бог с корнем вырвет ноги. Понял?»
«Понял, понял», — лепетал Ники, едва ли что понимая.
Теперь на склоне лет я, вспоминая дворцовую жизнь, начинаю понимать. Какой это ужас, когда ребенку вбивают в голову 4 языка, 4 синтаксиса, 4 этимологии. Какая-то путаница, какая непросветная темень. «Ну вот», — сказал я, — «теперь смотри». Я пошел за толстое дерево, словил небольшую ветку и, опираясь на нее, как на трость, вышел, пьяно качаясь. Сделал снисходительный жест почтеннейшей публике, помахал на себя ладонью, как веером, и боском спел «Шига блеск и мир леган и пустой карман, ах, простите, господа, я сегодня пьян». Дело в том, что в Коломну время от времени приезжал какой-то полотняный балаган, который мы звали комедией, и куда настоящие места нас пускали за 3 копейки. Я воровски экономил на маминых покупках эти 3 копейки, пробирался в стоячие места, садился верхом на острый забор и, не замечая страданий от этой позиции, жадно запоем впивался в представление. Бог с молодых ногтей моих благословил меня любовью к театру. Я всех знал. И шпагоглотальщика Вальдемара, и артистку Шаха Персидского Мари, и 3 ученых собак, и клоуна Шпильку, и куплетиста Этьена. Теперь я думаю, что в этом Этьене были какие-то проблески таланта. Я бредил им, я видел его во сне, я следил за ним, когда он в свободные минуты выходил из балагана и неизменно направлялся в трактирное заведение. Перед стойкой он делал молчаливый жест, и там уже знали, что нужно. У Этьена слезились глаза, и они оказались мне самыми прекрасными в мире. У Этьена была грязная шелковая двубортная жилетка, и она казалась мне с королевского плеча. Когда он пел «Если барин при цепочке, эфта значит без часов», он вынимал из жилетного кармана цепочку, и на ней действительно часов не оказывалось. И это имело дикий успех, ибо в этом было презрение к барину. «Если барин при калошах, эфта значит без сапог».
Разгонит суть.
Кабаке за 3 копейки. Этьену давали маленький зеленого толстого стекла стаканчик, и Этьен как-то особенно вкусно брал его на ладонь, долго и молча вдыхал аромат сивуки, всячески отдаляя момент наслаждения, и вдруг вскрикивал: «Запаливай!» В дворцовом саду этим волшебным Этьеном был я, маленький Володя, но моя почтеннейшая публика в лице Ники понятия не имела, что такое шик-блеск, и, в особенности, иммер-элеган. Впрочем, последнего я и сам не знал. Ники не понимал символизма, пустой карман и что такое пьян. «Но у меня тоже пустой карман», — недоуменно говорил Ники, выворачивая свой карманчик. «Да», — учительствовал я, — «карман пустой, но если ты попросишь своего папу, он тебе может 20 копеек дать». «Что такое 20 копеек?» — продолжал вопрошать Ники. «Фунт карамели можно купить», — выходил я из себя. «А что такое пьян?» Я прошелся по лужайке, покачиваясь. «Вот что такое пьян», — объяснил я. Ники тоже прошелся, покачиваясь. «И я пьян?» — спросил он. «Конечно, пьян. Но ведь это все понарошки». «Как это понарошки?» «Так, понарошки. А чтобы было в самоделишнее, нужно водку пить».
«Какую водку?»
«Так, горькая вода есть такая».
«А зачем же пить горькую воду?»
«Чтобы запаливать».
«А ты пил?»
«Нет».
«Почему?»
«Потому что мама выделит».
«А-а-а!»
— с почтением протянул Ники. «Потому что он знал, что такое выделит». Дружеская беседа затянулась, перешли на самую соблазнительную вещь — табак.
«А ты пробовал курить?» — спросил Ники.
Я почувствовал ошибку в слове «пробовать», но смолчал и ответил: «Пробовал».
«Ну и что же?»
«Да ничего».
«Мне страшно курить хочется», — сказал Ники.
«А вот сопри у отца папиросы, покурим». Весь дворец знал, что турецкий султан прислал Александру несколько картонов папирос, но все они были заперты под замок. Пришлось посушить на солнце лопух и тонко нарезать его ниточками. Потом догадались набрать окурка в пепельнице, крошили их в газетную бумагу, сворачивали. Но выходило плохо. Один конец толстый, другой тонкий. Но это уже было опасно. Нюхали друг друга изо рта, не пахнет ли табаком. И потом, по коломенскому рецепту, жевали сухой чай. Это отбивало запах. И если император Николай II был исправным курильщиком, то в этом были и мои семена. Шалун он был большой и обаятельный, но на расправу жидок. Я был влюблен в него, что называется, по-институтски. Не было ничего, в чем бы я мог отказать ему. И когда Александр ловил нас в преступлениях, я всегда умолял его: «Ники не виноват». «Ты не виноват?» — спросил однажды Александр. «Я не виноват», — ответил Ники, прямо глядя в глаза. «Ах, ты не виноват!» — рассердился Александр. «Так вот, это тебе лично, а это за Володю».
«Почему за Володю?» — со слезами спрашивал Ники, почесывая ниже спины.
«Потому что Володя за других не прячется. Володя мальчик, а ты девчонка».
«Я не девчонка», — заревел Ники, — «я мальчик».
«Ну-ну, не реви», — ответил отец. И в утешение дал нам по новенькому четвертаку. Вспоминаю, как иногда, выезжая, например, в театр, родители заходили к нам прощаться. В те времена была мода на длинные шлейфы. И Мария Федоровна обязана была покатать нас всех на шлейфе. И всегда начинала с меня. Я теперь понимаю, какая это была огромная деликатность. И как все вообще было невероятно деликатно в этой очаровательной и простой семье. И потому я горько плакал, когда прочитал, что Николай II записал в своем предсмертном дневнике: «Кругом трусость и измена». Но этого нужно было ожидать. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны. Мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы.